православной церкви известно только три богослова. Это Иоанн Богослов, Григорий Богослов и Семен Новый Богослов. Только три человека, которые были удостоены церковной памятью этого титула. Богослов с большой буквы. При этом надо заметить, что Семен Новый Богослов первоначально обзывался так, как позорная кличка это у него была. То есть недруги преподобного Семена говорили его ученикам, ну что вы так к нему прислушаетесь, тоже мне нового богослова нашли. Вот. А те, как сказали, да, правда, он и есть новый богослов. Вот. И так оказалось, что вот действительно появился третий богослов в нашей церкви. Я не буду говорить о мистическом богословии. То, о чем мы с вами будем говорить, это будет схоластика. Вот. Этого слова не надо бояться. Схоластика – это школьное богословие. Поскольку у вас богословский институт, это означает, а не монастырь, скажем. Это означает, что речь идет, что мы поведем речь о том, о чем можно говорить. О чем можно говорить публично перед аудиторией. И значит, то, что можно сказать, и что можно расслышать и воспринять. Потому что есть некая коммуникация, которая совершается от сердца к сердцу. Некое подлинное знание, которое передается помимо слов, в некотором духовном облике, прежде всего, конечно, от духовника к его духовному чаду. Вот. Но есть и нечто, что можно выразить словами. Значит, поскольку богословский институт ставит свою цель подготовку не старца, а подготовку преподавателя, это значит, что мы сидим в этой аудитории в качестве логосных животных, говоря с Иоанном Святых Отцов, которые говорят, что человек отличается от животного, прежде всего, способности к логосу, к речи и к смыслу. И значит, мы с вами будем общаться с вами все-таки на уровне смысла, без особых мистических интуиций и кадров. Это означает, что, наверное, каждый из нас должен будет следить за тем языком, который пользуется, и отдавать себе отчет в тех словах, которые мы говорим. Преподобный Иоанн Дамаскин говорил, что дал замечательную формулу пути православного богопознания. Он сказал так: не все в Боге познаваемо, но не все непознаваемо. Не все познаваемое выразимо, но не все познаваемое невыразимо. Значит, еще раз, не все в Боге познаваемо, но не все непознаваемо. Не все познаваемое выразимо, но не все познаваемое невыразимо. То есть есть три шага приближения человека к Богу. Есть в Боге нечто, что мы не можем познать никогда и никак. Есть нечто, что мы можем познать, но не можем выразить словами. И его постигаем опытом сердца. И есть нечто, что мы можем и познать, и высказать человеческим языком. Вот ясно, что богословие занимается именно этим уровнем. Соответственно, те искушения, которые присущи богословию, заключаются в том, чтобы неправильно провести границы между этими тремя областями богоприближения. Одна опасность – влезть с привычными нам стереотипами в ту область, где кончаются секреты и где начинаются тайны. Вы помните слова, которые Господь сказал Моисею у купины Неаполима? Моисей, изуй сапоги твои, ибо земля, на которой ты стоишь, земля святая. И вот в святоотеческом богословии традиционно понималось это изречение Господа как призыв к обрезанию сердца, к оставлению той коросты, которая окружает, коросты предрассудков, стереотипов, которые окружают каждого из нас. При подходе к святыне, сними обувь. Здесь это опасность, если это правило не соблюдается. Опасность начать рационализировать там, где этого уже делать, пожалуй, не стоит. Где высшее, наиболее разумное поведение сказывается в молчании, велит молчать. Где разум человека и совесть ему говорят, вот, а вот теперь помолчи, теперь послушай. Но есть вторая опасность. Опасность алогичного поведения. Когда человек пытается остановить свой логос. Там, где тот еще вполне должен думать и работать. Не всякий человек призван к логосному, разумному богопознанию. Не всякий христианин. Но если вы вступили на путь богословия, значит, вы для себя сделали выбор, что заповедь апостола Павла, что надлежит дать вам ответ всякому спрашивающему о вашем уповании, эта заповедь относится лично к вам. Значит, вы здесь должны будете научиться давать ответы на обвинения в адрес нашей веры. Лучший ответ, несомненно, это явление такого образа благочестия, что просто по вашему лицу было видно, что вы находитесь в истине. Но вновь говорю, у нас с вами не ускоренные курсы подготовки к старцам. Понимаете, по крайней мере в семинарии очень часто с этим сталкиваешься. Говоришь с ребятами, что вот надо, скажем, серьезно изучать и богословие, и даже философию, и университетской культуры, для того, чтобы уметь и проповедовать, и защищать православие. В ответ говорит, ну нет, не будем мы это делать, все должно быть духовно уразумеваемо. И вообще говоря, главное, правильный пост, молитва, подвижничество и так далее. На словах все правда. Вот. Но если затем посмотреть за этим молодым человеком, куда он пошел вместо того, чтобы читать, например, такого нехорошего человека, как отец Сергей Булгаков, например, вот, то кажется, что он пошел отнюдь не в библиотеку, чтобы читать преподобного Исаака Сирина, и даже, скорее всего, не к мощам преподобного Сергия, чтобы там молиться. Вот. А скорее всего, его можно будет встретить в спальне, вот, пузом кверху и со смежными очами, вот, за которыми совсем не движется молитва. Вот. Так вот, просто умейте различать, есть действительно законные требования здорового и благочестивого сердца. Это требование «берегись профанации святыни». Законное требование. Не вкладывай два перста во все язвы Иисуса. Но есть искушение, которое рядится в одежде псевдоблагочестия. Когда я не хочу думать, я не хочу работать, и поэтому я заявляю, что мое благочестие мне этого не будет. Вот умейте различать дух. Вас ждут профессиональные искушения, если вы встали на путь богословия. Одно из этих искушений превращение, конечно, богословия в чисто светский предмет. Вскоре. Вот, по крайней мере, по опыту семинарии, опять же, можно сказать, что это искушение, которого почти никто не избегает. Если до поступления в богословское учебное заведение Евангелие было для человека книгой жизни, которую он читал сердцем, то вдруг теперь оказывается, надо его зубрить для урока. Надо его препарировать, анализировать и так далее. И тем самым оно несколько просто умерщвляется. Это искушение есть. И его всегда надо помнить. Вот. Но если нечто причиняет нам искушение, как вы помните, основу православной аскетики говорят, что вина не в том, что само по себе служит нам искушение, а вина в нашем отношении к предмету искушения. У вас здесь половина юношей, половина девушек. Я полагаю, что вы друг друга вполне воспринимаете в качестве объектов искушения. Вот. Но это не означает, что здесь необходимо у дверей богословского института проводить повальную стерилизацию. Значит, наверное, надо просто учиться правильному отношению друг к другу. И отношению, кстати говоря, отнюдь не без повода, вот, но как бы с контролируемым полом, половым влечением. Вот. Точно так же можно сказать и о тех искушениях, которые уготовляет богословская наука. Искушения есть, они могут быть смертельно опасны. Вот. Но зло коренится не как таковой науки. Хотя святитель Феофан Затворник говорил, что всякая наука, в том числе богословская, уточнял он, есть холодило. Вот. Конечно же, вы входите в морозильную камеру вашей веры. Вот. Но это некоторая жертва, которую, я полагаю, сознательно каждый из вас должен принести во имя церкви и во имя просто ваших ближних. Потому что если вы не пройдете через эту Синайскую пустыню школьного богословствования, то вы можете оказаться совершенно бессильны перед финикийцами, которые к вам будут приставать и говорить, что вот православные идолопоклонники, они какую-то ужасную секту создали, А мы сейчас вам научим, мы знаем, как именно Христос говорит. Теперь следующая вещь. Вот из того, что я сказал, следует достаточно ясно. В богословии есть некоторые вещи совершенно случайные. Церковное богословие. Это случайный феномен в том смысле, что все богословские формулы и трактаты, начиная с первого века, возникали в силу обстоятельств. Вот в прошлом году был Архиерейский собор Русской Церкви, который принял неслыханное решение в истории православия. Он решил так. Было постановление создать специальную комиссию богословскую, которая выработает социальную доктрину православной церкви. Вы можете себе представить решение 4-го Вселенского собора? Создать богословскую комиссию для выработки христологической комиссии, концепции православия. Вот я что хочу сказать, что в каком смысле богословие есть случайный феномен? Богословские системы православия никогда не возникали как результат целенаправленной планомерной деятельности исследовательской. А выделить парочку грантов святому Григорию Богослову, чтобы он написал 5 слов о богословии, и вот под этот труд выделить ему там стипендию особую, пусть он напишет и поставит на ней гриф, там благословляется синодом или еще кем-то, будем составлять. Такого не было. То есть каждый новый шаг в развитии церковной мысли был вынуждаем извне. Это христианское богословие принципиально носит реактивный характер, если хотите, реакционный. В том смысле, что это всегда реакция на некоторое движение, возникшее у церковного порога. И вот в этом заключается очень серьезное различие между современным богословием школы и святоотеческим. Сегодня мы, к сожалению, действуем в богословии по методам светской школы совершенно. Нам составляется список дипломных работ, курсовых работ. Говорится, так, ты разработаешь эту тему. Вот Марья Ивановна напишет о нетварном свете. Она никогда его в жизни не видела. Но ей дипломную работу сказали, пиши о нетварном свете. Святым отцам это и в голову не могло бы прийти. Вот так вот настойчиво, систематично вкладывать персты всюду, где не можно и где нельзя. Вы помните, что произошло с некой женщиной, которая присутствовала при жертве Христова, за такое вкладывание перстов куда не подобает. Вот. С богословием тоже такое аналогичное отсыхание души, церковной совести отсыхания. Тоже такой, конечно, график, это тоже профессиональный риск. Ну, а что касается святоотеческого богословия, то оно действительно вот в этом смысле реакционно. Возникает некоторый вопрос у церковного порога. На него надо дать ответ, чтобы защитить церковных чад. Вот ереси, в которую грозит разрастись, это возникшее недоумение. Первоначально это недоумение, а потом вполне может быть это и ересь. В этом смысле мы, с одной стороны, мы можем говорить о развитии богословия в течение веков. Потому что ясность церковного разумевания тех или иных проблем богословской мысли с веками, конечно же, усугублялась. И в то же время нет развития в церковном богословии, потому что полнота познания Христа сердцем верующих людей, она, понятное дело, не прибавляет к вере апостолов ничего. Полнота обитания Христа в человечестве, внутри церкви, вот это Пятидесятница. Опыта столь же полного, или тем более уточняющего, ни у кого позже быть не могло. Мог быть похожий опыт. Опыт сердечный и опыт разумный, исходящий от того же источника вечной благодати. Да, это было. И это есть и у современных подвижников, богословов и подвижников в школе. Но восприятие, опыт церковного восприятия Бога и тайны Бога человечества, этот опыт не расширялся. Он изначально. Другое дело, что этот свет, который некогда воссиял во тьме языков, этот свет в разных исторических ситуациях бросал свой отсвет, свои зайчики в ту или иную область человеческой жизни.
вот собрать бы сегодня, например, духовников монастырей, не чиновников отдела внешнего отношения, а духовников монастырей и духовников, скажем, епархий, и продолжить им: отцы, расскажите нам, как мы должны относиться к общественному служению церкви. Вот тогда бы возникла социальная доктрина православия. Но этот опыт, он изначально должен быть у этих людей, и они вот под этим опытом, сквозь как бы эти очки, они смотрят в какую-то сторону, в которую раньше не смотрели. А сейчас надо туда посмотреть. Они смотрят и говорят: да, вот, пожалуй, вот так. Ну, типичный пример. Почитание священных изображений мы встречаем уже в конце первого века. Первые христианские изображения. Тем не менее, догматическое утверждение этого происходит только на Седьмом Вселенском соборе. Означает ли это, что раньше не было иконопочитания? Нет, оно было. Но не было такой ереси, которая отрицала бы это. И поэтому не было нужды в формулировании такого духа. Но из этого следует еще один такой неожиданный, может быть, вывод. Это означает, что сегодня любой студент духовной академии или старшекурсник богословского института знает христианское богословие лучше, чем Григорий Богослов. Не надо этого стесняться. Да, многое мы понимаем гораздо лучше. Если бы сейчас сюда пришли на вступительный экзамен, даже на вступительный экзамен, пришел бы, скажем, святой Иустин Мученик, ему поставили двойку. Если бы он начал отвечать так, как он писал тогда, теми формулами. Это были формулы для его времени вполне полные и правильные, но потом, скажем, ну, слово «троица», вот он, скажем, не очень употреблял. Да? Даже в нашем семье веры слово «троица». То есть в плане рационального мы больше знаем и о Библии, о возвещаемых ею новых отношениях между Богом и человеком, чем святые отцы первых веков. Другое дело, что есть знание о Боге и есть знание Бога. Знание Бога – это уже непосредственно восприятие благодати в себя. Вот это знание Бога у нас, конечно, несравнимо с святыми отцами. Почему я об этом говорю? Не надо поддаваться излишней романтике архаизации. Что вот если раньше были такие формулы, когда-то в древности, вот мы во что бы то ни стало эти формы богословствования или формы богослужения должны восстановить. Нет, церковь — это живое древо. Из желуди вырастает дерево. И не надо вновь стараться свести его к состоянию желудя. Когда-то мы все ходили в распашонках. Это очень мило и очень замечательно. Но попробуйте снова вас в эти распашонки втиснуть. А это искушение есть в современной церковной жизни. Вот, например, сейчас, вот недавно вышла книжка под названием «Возможная система оглашения в Русской Православной Церкви», да? Священника Георгия Вячеслава. Вот. В ней он предлагает символ веры. Какой символ веры надлежит давать оглашаем. В этом символе веры почти все цитаты из Писания. Ну, за исключением некоторых там нюансов, типа «Верую в Иисуса, который был Христом», в скобках, «Мессией Машиахом». Зачем это, я не понимаю. Ну ладно, хочется. Вот. Принцип, как у почти остальное все, вот так из Деяния апостольских, из проповеди апостольских. В то же время, например, тот символ, который он возлагает, под ним подписался бы любой арианин. Там, скажем, фраза типа того, что «и потом он был воскрешен Богом». Правильно, есть такая цитата в Деянии, что Христос был воскрешен Богом. Но без каких-то уточнений возникает образ Христа как зомби, которого вырвали из могилы. Он сам не мог воскреснуть, нет, что вы, у него таких сил не было. Но какая-то внешняя магическая сила на него подействовала, он вышел из гробницы. То есть, на самом деле, эти архаичные формулы, во-первых, они отнюдь непонятнее современному человеку, во-вторых, они его не уясняют ему какие-то важнейшие тайны христианства. Если уж ты взялся писать новый символ веры, так сделай его наиболее емким и точным. То же самое касается и архаизации форм богослужения. из того, что нечто имело место в тот или иной период истории церкви, не означает, что мы именно так же должны все это воспроизводить и сегодня. И уж особенно в области богословия это совершенно очевидно. Итак, христианское богословие носит полемический характер. Из этого следует, что понять очень многие стороны христианского богословия можно только зная то, с кем ведут полемику христиане. Представьте себе, что вы читаете, скажем, платоновские диалоги, в которых только реплики одной стороны сохранились. А все остальные... Ну, у Платона это еще легко, ладно, там у него остальные для мебели существуют, говорит только Сократ. Вот. А если мы возьмем, ну, даже там, скажем, наиболее известный пример современного диалога, там три разговора Владимира Соловьева, то у нас уже возникнет некоторая сложность в понимании этого текста. Так вот, сложность, опять же, богословия заключается в том, что нам малоизвестны оппоненты, их аргументы, их текст, с которым полемизировались эти отцы. Ну вот, например, возьмем Новый Завет. Есть ли там хоть одно послание, а он по большей части из послания апостола Павла состоит. Есть ли хоть одно послание апостола Павла, которое начинается так: «А сейчас, братья, я вам изложу основу нашей веры». Верить надлежит так-то, так-то. Нет такого. Каждое послание пишется по определенному случаю. Вот я обещал к вам в Коринфе не прийти, вот не успел, а у вас там нестроение, значит, вот знаете, вот лучше с Аполлосом вести там себя так-то и так-то. Там, а какие-то у вас злые учителя появились и так далее. Дальше. Из этой несистематичности Нового Завета, по крайней мере, один вывод можно сделать сразу. Не верьте протестантам. Протестанты уверяют, что Новый Завет — это миссионерская книжка. Это такой закон Божий для взрослых. Вот ты поймал человека на улице, сунул ему в губы Евангелие, и иди, ты там вот поймешь, там, живи по нему. Это не книга для внешних. Апостол Иоанн однажды пишет: «Я не потому пишу вам это, что вы этого не знали, но потому, что вы уже наставлены в вере». Не надо стесняться. Да, Новый Завет, особенно апостольские послания и Евангелие Иоанна, конечно же, это такая, это книги для внутренней церковного пользования. Это эзотерическая литература. И эта литература пишется не с целью систематизации, а с целью полемики. Полемичность Павловых посланий понятна? Все помнят, наверное, никто не будет спорить. А теперь давайте задумаемся, с кем ведет полемику, апостол Павел или апостол Иоанн? Самый простой ответ — с иудеями. Против иудеев есть послание к евреям. А остальные? С кем? С язычниками? Есть там разве такие послания, где апостол говорит: вот, братья, буддисты говорят так-то, а вы им не верите? Или есть ли такие тексты в Новом Завете, где говорится, что вот Гесиод или Гомер говорили так-то в своей мифологии, а вы этим басням не верите? Нет, там нет полемики с язычеством как таковым, классическим язычеством. Более того, из того, что говорит апостол, понятно, что он обращается к людям церковным. Он обращается, именно его оппоненты находится в некотором смысле около церковной ограды или близко к ней. Не к дальним, не с дальними искушениями он полемизирует, а с теми, кто рядышком. И вот возникает, то есть в каком смысле рядышком? Сами лжеучителя, против которых апостол всегда предупреждает, сами, может быть, не являются христианами. И тем не менее, они настолько близко стоят к границе церкви, что христиане могут спутать. Христианский — это апостольский учитель или уже нет? Значит, вот у нас вычерчивается, на самом деле, круг тех мировоззрений, тех людей, полемики, с которыми рождается Новый Завет. Кто это? Какие языческие учения стали так близко к христианству, что можно было спутать? Гностики. Гностицизм существовал, это, собственно говоря, на современном языке это оккультизмом можно назвать. Оккультизм — такие синкретические религиозно-философские взгляды, перемешанной магической практикой, типа, как сегодня это Блаватская, например. Гностицизм существовал до христианства. он возникает где-то вот еще, по крайней мере, в первом веке до нашей эры. И он был гностицизм иудейский, был гностицизм, потом появился языческий, был гностицизм. И те, и другие, и иудейские гностики, и языческие гностики, сделали свою попытку переосмыслить в своих терминах проповедь Христа. Понимаете, появился такой замечательный, глубокий проповедник, очень популярный. Ну как же его в свою компанию посвященных не взять? Конечно, он тоже посвященный, тоже учитель человечества. Мы сейчас расскажем, чему он учил. Апостолы не поняли, мы расскажем. Вот из этой полемики с гностиками вышло очень много до наших дней, дошло даже деталей, которые без этого непонятны. Вот кого бы из вас попросить? Кто-нибудь из вас вот может перевести на русский язык, не пугайтесь, в церковно-славянском, те слова, которыми завершается каждая наша молитва? Мы не пресны, а веки веков. Переведите на русский язык. Сейчас, всегда и во веки веков. А не кажется, что это тавтология «всегда и во веки веков»? Что эти веки веков означают? Вечность? Но присно уже было сказано. Но присно это вот. Это чисто гностическое выражение. Это выражение, собственно говоря, да, возникшее в гнозисе. Причем еще в иудейском, поэтому это, может, даже еще в языческом, поэтому вот это выражение «веки веков» оно встречается еще в Ветхом Завете. О чем идет речь? В еврейском языке у нас не было слова «век». Там было слово «олам», которое означало «мир». В языческой мысли, такой довольно поздно, а может быть в оккультных традициях, это еще и раньше было, есть представление о множественности миров. Собственно, любая оккультная доктрина, хоть мы Джордана Бруно возьмем, или там Пифагоры, или там Блаватскую, или Рерихов, вот, она утверждает множественность миров. Вот возьмем концепцию Оригена. Просто поскольку он христианин, все-таки, то поэтому его логика, хотя и еретик, его логика понятна. Ориген говорит так. Бог — это творец. И он по сущности своей творец. Но если творчество — его сущность, то Бог не может не творить. А наш мир однажды возник. И перед этим нашего мира нет. Но ведь Бог и тогда был, прежде нашего мира. И тогда он был творцом. А как же он мог быть Богом и Творцом до того, как создал наш мир? Значит, он должен был до этого создать другую. Значит, вот из этой концепции следует, что поскольку Бог всегда творит, поэтому существует множество миров. Вот, в принципе, это очень логично, потому что строится на одной богословской ошибке, которую потом святые отцы исправили в полемике с Оригеном, в частности. Бог не по сущности своей творец. Бог остается Богом, даже не творя. И святой Василий Великий поясняет, почему говорится, что вначале Бог создал мир, небо и землю. Почему так Библия начинается? Святой Василий говорит, потому что это лишь отчасти Бог проявился в творении неба и земли. Значит, вот был нарушен принцип Оригеном апофатического богословия. Не отождествляй Бога ни с одной из его черт, ни с одним из его действий в человеческом мире. Этот принцип апофатики был Оригеном нарушен, и за это он жестоко поплатился своей концепцией. Потому что через эту щелочку ереси одна за другой туда ринулись. Итак, есть много миров. Вот дальше эта концепция может быть разной. У Оригена эти миры просто на линейке истории один за другим следуют. У некоторых оккультистов, скажем, или у неоплатоников, например, у них эти миры настраиваются один над другим. Они сосуществуют одновременно. Вот как бы наш мир включает всякое это еще большее вселенное. Или, скажем, какой-то более духовный мир есть. Вот наш мир материальный, а есть какой-то духовный еще, более духовный мир. А есть еще более духовный над ним. И так далее, вплоть до высшего Бога. Вот когда апостолы начали проповедовать Христа. Как? Создателя мира, который пришел нашего ради спасения, гностики сказали, да, мы с вами согласны. Но только вы знаете, вы делаете одну маленькую ошибку. Христос — это действительно логос нашего мира, но только наш. А вот есть масса других миров, где этого вашего Иисуса не было. Он мелкий бог, мелкий, он бог нашей Вселенной. Там Блаватская называет его планетарным логосом. Вот. Ну такой мелкий планетарный логос. Вот. А почему? А потому что настоящий бог, он аристократ. Он с людьми не связывается. Знаете, высокое, духовное начало. Оно находится по ту сторону добра и зла. И ему до людей дела просто никакого. Вы слишком высокого мнения. Что Бог ради вас воплотился. Нет, один там из мелких ангелов пришел. Так. Так что вы ошибаетесь. Христиане считают его, конечно, истинным Богом. Пожалуйста, называйте его Богом. Ну так, немножко с маленькой буквы. И мы, в конце концов, тоже боги, мы сами посвященные, мы это знаем. Каждый из нас Бог. Но он тоже один из нас. Высокий, да, продвинутый, да, ступенькой выше. Ну все же, мы тоже такими станем. И вот в полемике с этим, еще библейским пророком и позднее апостолом, надо было утвердить, что тот логос, который пришел к нам, не просто планетарный логос, а помните, им же и веки сотворили. Если даже есть много веков, много миров, все они созданы этим самым логосом. Есть они или нет, в данном случае не важно. А важно, что даже если вы признаете, что их много, это тот самый, из которого все. И к которому все, все века. Поэтому апостол, все послание к евреям поэтому является полемикой с такими зачатками каббалистики в иудаизме. В конец веков пришел Христос. Единожды во все века он приносит свою жертву. Последнее время в этом смысле. То после этого никакого подобного мира не будет. Ну, а у Оригена, наверное, многие из вас знают, что потом из этого получилось. Если есть много миров, дальше у него появилась идея переселения душ, каждая душа в каждом мире воплощается и так далее. Постепенно, в конце концов, все они учатся. Все лучше и лучше жить, и в конце концов, сами собой, по сути дела, все спасаются и следует всеобщее спасение. Но это довольно сложная концепция. Если будет однажды время, мы на концепции Оригена специально остановимся. Хотя бы потому, что у нее есть своя внутренняя логика. Точно так же, если мы... Это вот в Новом Завете. Видите, такая вроде бы мелочь. Вот, ныне и присно веки веков. А за ней стоит полемика с очень серьезными юридическими концепциями. Или, например, возьмем Ветхий Завет. Вот там известно, что знаком завета с Богом было хранение субботы. И вы помните, что когда рассказывает бытописатель о создании мира Богом, шестоднев кончается свидетельством о том, что потом в седьмой день Господь почил от всех дел своих. Вот тоже загадочная фраза, к которой там такие поверхностные критики Библии любят цепляться. А это очень серьезное богословское утверждение, что Бог в седьмой день почил от всех дел своих. Но для того, чтобы его понять, нам нужно обратиться, но помните принцип полемичности. Вот если Христос обращается, скажем, предположим, что Нагорная проповедь, первая проповедь Христа, как вот у Матфея и Библии. Христос обращается к своим слушателям. Как мы можем охарактеризовать религиозные убеждения слушателей Христа? Можем мы назвать их христианами? Очевидно, нет. Они станут христианами только после проповеди Христа. Значит, они иудеи еще. Люди Ветхого Завета. А вот Моисей обращается к своему народу. Он ему должен дать закон. А пока этот народ живет без закона. Можем мы сказать, что Моисей обращается к иудеям? Очевидно, нет. Значит, по сути, он обращается к людям, которые века провели в египетском рабстве, жили в языческой стране, и у них очень много языческих представлений. А что это означает? Что когда мы читаем Новый Завет, для того, чтобы многие нюансы в нем понять, мы должны знать, в частности, Ветхий Завет. В свою очередь, если мы читаем Ветхий Завет, многие его страницы будут непонятны, если мы не знаем язычество. Так вот, если мы обратимся к языческому миру, то мы увидим, что на самом деле многобожников, политеистов, практически человеческая история не знала. Практически нет такого народа на земле и не было, который был бы убежден, что действительно богов много, а единого бога нет. Может быть, какие-то совершенно выродившиеся племена, те, кого сейчас называют примитивными, первобытными племенами, может быть, у них эта идея была, но поэтому они и выродились, в конце концов. далеко. А если мы возьмем Индию или возьмем Египет, возьмем Грецию, то мы всюду увидим представление о том, что есть единое первоначало. Другое дело, что в языческом мышлении рождается такой интереснейший архетип, который вновь и вновь воспроизводит себя в каждой мифологии. Да, есть единый Бог, из которого пошли следующие поколения богов, но затем этот верховный Бог ушел. Уже Эмпедокл употребляет такой термин «Deus Otiosus» – праздный Бог, почивший Бог. Он уходит или потому, что он исчерпал свою творческую мощь и устал. Такой миф есть. И поэтому он уходит. Он уже не может ничего делать. Или он просто не хочет, потерял интерес к нашему миру. Он попробовал, как-то не очень заладилось. И он говорит, ребята, живите сами, я пошел. Вот. А вместо себя оставляет каких-то наместников, мелких демонов. Вот. Третий вариант. Детишки поднимают бунт против отца. Помните, что Зевс сделал с Кроносом. Кронос – это верховное божество. Но разве входит Кронос в круг олимпийских богов в Греции? Нет. Кронос изгнан, оскоплен. То же самое в вавилонской мифологии. Там тоже там сложная история была. Тиамат, первая богиня, она все-таки как-то ухитрилась даже без мужа все-таки кого-то родить. Вот. Но ей это не понравилось, потому что дети, которых она родила, боги, естественно, не родившие, они шуметь начали, там, возиться, что-то строить, космическую стройку затеяли. Ей это очень не понравилось, и она сказала, ну, не хочу я их. И по этому поводу она с одним из своих сыновей вступила с ним в связь, чтобы родить каких-то таких ужасных демонов, которые всех этих богов истребили. Вот. Но те вовремя прознали об этом, чего мамаша с ними хочет сделать. Детишки были смышленые, поэтому они быстро совокупились между собой и родили армию защитников, соответственно. Вот. В результате, в конце концов, им удалось победить мамашу, они ее зарезали, и в результате из ее останков, из ее трупа был создан наш мир. Соответственно, волосы Тиамат пошли на реки, там, скажем, на реки, на леса, кости это горы, кровь это реки и так далее. Дальше идет уже обычный образ микрокосмоса, не как макрокосмос. Вот. Ну, как бы то ни было, например, в Египте, там какой-то тихий переворот, там Атум просто уходит, как бы о нем философская мысль есть, вот. Но реально миром правит там Ра, скажем, Осирис, там, Сет, ряд других богов. Вот они реально держит власть в своих руках. То есть что происходит? Философская память, или, скажем так, жреческая эзотерика, в каждом народе хранит память о едином Боге. Но из культа языческого этот единый Бог уходит. Храмы ставят богам рангом поменьше. В ритуале этого нет. Теперь представьте себе, Моисей обращается к евреям. И говорит им, вот этого единого Бога почитайте. А попробуйте себе представить себе, кто такой этот единый Бог, этот Ягда, в глазах ближневосточного народца, вот скажем там, 10 века до нашей эры. Дело в том, что языческое мышление предполагает, что поскольку до того единого Бога не достучишься, надо заключить контракт с тем, кто поближе. До Бога высоко, до царя далеко, а вот с губернатором мы подружимся. Вот эта идея называется генотеизм. Генотеизм. Когда некий народ или племя, семья, избирает для себя в покровителе некоего Бога, духа, демона и так далее. Нижний этаж – это гений, хранители рода. На русский язык слово «гений» переводится как кто может привести? Домовой. Домовой. Это не филологический вполне перевод, но культурный перевод совершенно точно. Покровитель дома, семьи, очага. Вот. Он не очень могущественен, его власть распространяется только до калитки и никак не дальше. Но калитка-то моя и дом мой, с ним поэтому лучше дружить. Представьте себе, что я теперь иду... Да, дело вот в чем. Что, значит, гений есть у каждого своя семья. Вот отголосок этого есть, например, у современных сербов. Вот, у нас, например, с вами есть такая привычка давать там христианские имена новокрещенным, праздновать день своего ангела-покровителя. У сербов этого нет. Они дают языческие имена, там, Драгомир, там, Радован и так далее. Вот. И при этом покровители, значит, день именин у них тоже не бывает, чтобы каждый праздновал, там, я Радован, а в крещении Василия и день святого Василия я не буду праздновать. Но празднуются именины главы семьи. Вот некий святок такой. Вот в этот святок есть вот отец, глава рода, семьи. Вот если у него по календарю церковному, да, православный народ, вот день памяти его святого, это праздник для всей семьи. И для девочек, для мальчиков, для жены. Вот именно этот день покровитель рода. Теперь представьте себе, что, в общем-то, та схема, которая была известна и языческим народам. И по-своему она очень глубока, потому что показывает такую связь людей между собой. Что каждый из нас живет не просто по отдельности, а у некоторых в родовой включенности, в семейной. Представьте себе, что теперь вот семья Публия, которая живет от меня через дорогу, пригласила меня на такой святок. У них семейный праздник. Я знаю, что их там 4 человека. Муж, жена и 2 детишек. Сколько подарков я с собой должен взять, чтобы каждого одарить, потому что это у всех день ангела. 5. 4 люди и гения не надо забывать. Потому что если гений обидится, как праздник испортит, понимаете, там, масло разольет, Аннушка масло разольет, там, еще что-то такое произойдет. Лучше не надо. Значит, поэтому я иду, взял там все покупки, плюс блюдечко молока для местного Васьки, гения Васьки. Вот. Мой. У меня дома свой гений, естественно, есть. Его Мишка зовут. Как вы думаете, он будет на меня злиться из-за того, что я соседнему гению Ваську молочка отнес? Нет, не будет, потому что я ему с утра двойную порцию по этому поводу. Вот. Он же понимает, что это чужая территория, там другие гении. Вот. Значит, в этом смысле язычники терпимы. То есть они считают, у каждого народа свой бог, и в чужой монастырь со своим уставом не должен. Приезжаешь в чужую страну, поклоняйся ее богам. И ты при этом не отрекаешься от своего. И это, с точки зрения политеизма, это очень законная норма поведения. Теперь представьте себе, если есть некий человек, у которого сгорел дом, погибла вся семья, потрачены богатства, и он только живет там на помойке, на гноище, там гной черепком со себя соскребает. Какого мнения вы будете о его гении? О его домовом покровителе рода? Слабого? Не справился с поставленными задачами. Вот. То есть, ну, у некоторых племен за это просто, вы знаете, наказывают, выносят идола и начинают его сечь. Вот, или еще что-то.
Смотрите, земля поделена. Не хуже, чем современная Москва между мафиозными метро. У каждого бога... Кстати, вы фараон. У вас вот такое мышление. К вам приходит какой-то еврей. Мойша его зовут. И говорит, господин, отпусти меня и мой народ помолиться моему богу. А какой ваш бог? Я не против. Я человек веротерпимый, современный. Я знаю, да, у каждого народа свой бог, а это евреи, у них свой бог. Должен быть бог евреев. Я не прочь. Еврей даже просит Моисея помолиться Богу евреев. Для современных, для христиан это совершенно непонятно. Как, если ты признаешь, что за Моисеем стоит Бог, почему ты ему противишься? А он язычник, да, есть какой-то там вот мелкий демон еврей. Но куда, хорошо, я тебя пущу, куда ты идешь молиться? Моисей говорит, пусти нас, мы уйдем в пустыню, там помолимся. Теперь представьте себе, что такое для язычника пустыня. Каждый порядочный Бог имеет свою плодородную землю. Земля – это жизнь. Особенно в Египте. Пустыня – это смерть. Какой бог может жить в пустыне? Сатана. Бог смерти. Куда, какому богу ты, Моисей, хочешь идти поклоняться? Если твой бог серьезен, где его земля? Ты можешь сказать, где земля твоего народа? Нету ее. Тогда слушай, каким-то странным богам встречаешься. Послушайся умных людей. Вот. Хочешь, поклонись Азирису, может, он тебе вот какой-то кусочек дельты Нила отдаст. Вот еще что-то. Это вот очень важный феномен. Бог Библии – это Бог безземельный изначально. У него нет своей земли. Почему нет? Понятно почему? Потому что у императора не может быть 6 соток под Москвой, дачного участка. Небеса подножие ног. Но в сознании язычников эта безземельность – это просто вот, ну, хуже быть не может. Безземельный, безнародный Бог. Евреи воспитаны в таком же духе. И вот Моисей уводит их в Синай.
Синайской пустыне, скажу вам, страшное место. Вот. То есть там даже когда на автобусе едешь, просто содрогаешься. Ни былинки, ничего. Страшный горячий город. И 40 лет там походить очень непросто. И у евреев там и болезни, и жажда, и смерти. Понимаете? Тоже в еврейском сознании совершенно естественно рождается образ. Вопрос, куда Моисей, кто ведет тебя? Мы знаем, что за тобой стоит Бог. Знаем. Мы видели Пасху, мы видели гибель фараона, мы видели чудеса, видели столб облачный и световой, идущий перед нами. Все мы видим. Мы знаем, что у тебя какая-то оккультная сила за тобой стоит. Но какая она, добрая или злая? Да, мы видели, что она убила фараона, но мы видим, что и мы умираем под его действием. И мы уже десяток лет один за другим идем, и нет конца нашим странствиям. Где эта вожделенная земля? Пойдем в Египет, там боги добрее. Вот Моисею важно пояснить, что тот бог, который ведет евреев, это не племенной бог Моисея. Это не просто бог Авраама, Исаака и Иакова. Как бы формула генотеистическая. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Бог, имя племенного бога. А тот, кто явился Аврааму, Исааку и Иакову, тот, кто ведет Моисея и Израиль, тот, кто создал небо и землю. И поэтому он не просто говорит, что он создал небо и землю, потому что вновь он говорит, в понимании язычников некий бог запросто может создать небо и землю и при этом не быть единым богом. Потому что да, ты здесь немножко потрудился, в соседней галактике у другого бога подряд есть. Вот. Все может быть. Аламов веков много. Но есть только одно божество, которое некогда создав мир, ушло. Почил. И поэтому Моисей и говорит, что да, создав наш мир, Бог почил от всех дел своих. Это ипостасный признак единого Бога, верховного Бога с большой буквы. Для того, чтобы в сознании язычников это было воспринято, что речь идет именно о том, чье имя страшно, чье имя не называют, он вставляет это место. И вот подобного рода миссионерски-полемических аргументов в Библии и святых отцов огромное количество. Если мы не знаем, с чем ведется спор, против кого, то нам это кажется непонятной, какой-то странной архаикой, антропоморфизмом, какая-то странная, непонятная логика. Христианство имеет своего природного врага. Это оккультизм. Гностицизм. Полемики, ну, природный враг, в смысле, как вот волк, природный враг зайца. Хотите вы узнать, почему у зайца уши длинные? Надо спросить, а кого его надо слышать так издалека, от кого убегать надо? Тогда вы получите волка. Вот так же хотите узнать, почему христианство такая догматическая религия? Почему у нас такие латы закованы? А потому что у врагов длинные зубки. И вот с этим подходом мы можем понять один из главных парадоксов христианского богословия. Дело в том, что христианство, Евангелие, возьмите, это проповедь бесконечной свободы. Люби Бога и делай, что хочешь. Великие слова блаженного Августина. Люби Бога и делай, что хочешь. Потому что если в тебе есть действительно несловесная любовь к Богу, то ты сможешь распознать добро и зло. Тебе не нужен советчик, не нужен закон, не нужен четкий устав, что делать, что не делать. Твоя любовь тебя вдохновит. Господь сам тебе скажет, что делать. Как Христос и говорит, не бойтесь, когда вас позовут на судилище. И придет Дух и наставит нас на всякую истину. Скажет вам, что говорит. И вот удивительно, это проповедь свободы. Проповедь любви к Богу как единственной ценности породила самую догматическую религию мира. Я бы даже сказал, единственную догматическую религию мира. Только я могу судить, ни в одной другой религии не существует догматического богословия. В иудаизме есть догмы поведения. Это называется ортопраксия. Ортодоксия – это право мыслия, а ортопраксия – это право делания. Да, в исламе, скажем, есть право делания. В иудаизме есть право делания. А в какой религии есть свод обязательных мнений о Боге? Не о человеке, не о мире, о Боге. Который не познавая, который вне всяких слов. И вдруг догмат. Причем таинственный, не познавая. Откуда это? Так вот, когда возникали подобного рода ереси, требовалось так сказать о Боге, чтобы человек не спутал. Вот это христианство, а это уже по ту сторону, это подделка.
это Христово, а это антихристово добро. И поэтому необходимо было создавать по возможности более развернутые исповедания веры и развернутую аргументацию в их пользу. Ну, а о том, что стоит за эту аргументацию, наверное, тогда уже в следующий раз будем говорить. Нет, немножко я еще... У нас, кажется, есть еще время? Есть. А, ну ладно. Тогда немножко давайте теперь вновь вернемся к тому, что вы все-таки становитесь богословами, и немножко о технике богословской работы. По крайней мере, когда я поступал в семинарию, то у меня была такая иллюзия, что все богословские проблемы решены. И надо только знать, в какой книжке о них прочитать. Святые отцы все решили. Там все есть просто. Надо для деяния Вселенских соборов там найти, или Библию хранить. Вот. Значит, вот это все-таки иллюзия. Но, я говорю, система православного богословия святые отцы не создавали. Начиная от апостолов. Они выступали по конкретному поводу, против конкретной ереси. Но поскольку не было всей ереси, которая все ересь в одно слово, которая оспаривала бы все христианство от альфа до омеги, то поэтому и не возникло систематического отвержения. Ну, первая попытка только преподобный Иоанн Дамаскин первый попробовал сделать такое. Сначала дал в первом томе своей книги список всех ересей, по-моему, около 200 он их насчитал, вот, а во втором томе точное изложение православной веры. Есть такой вопрос, которому режут семинариста в конце первого семестра или первого класса. Скажи, пожалуйста, дорогой, сколько православных догм ты знаешь? Причисли православные догмы. Ты же проходил уже катехизис, изучил. Причисли сколько? Это вопрос не засыпан. Потому что на самом деле это нельзя сделать. Знаете, не то, что причисли. Никто на самом деле даже не знает, сколько. Что такое догм? Догматы – это вероучительное положение христианства, да, изъясняющее тайну нашей веры. Это понятно, самое общее понимание. И эти догматы, мы говорим, они или формулированы в Священном Писании, или раскрыты во Вселенских соборах, у святых отцов. Но, что значит, мы говорим, догматы наличествуют в Священном Писании? Священное Писание – вот такая книга. Означает ли это, что каждая ее строчка является догматом? Вот это вот уже вопрос для очень серьезного размышления. Какие именно тексты Священного Писания содержат в себе неприходящую вероучительную ценность? Знаете, для христианских богословов важнейший вопрос, потому что мы приемлем и Ветхий, и Новый Завет. И Новый Завет совершенно ясно во многом просто даже отменяет Ветхий. И вот для любого богослова христианского встает вопрос, что из Ветхого Завета мы должны исполнять сегодня? Субботу мы должны хранить? Если должны, то как? Знаете, вот вопрос такой, что с любым адвентистом встретитесь и уже разговариваете. И там масса других подобных установлений. Не меньше аналогичных вещей и в Новом Завете. Значит, поэтому в истории церкви действительно постепенно раскрывается, какие суждения Писания являются в полном смысле этого слова определяющим правилом веры. И это определяется, вновь говорю, по мере возникновения ереси, которая вот нам сейчас понятна. И напротив, из этого обратное следствие следует. Если какая-то ересь исчезла, то и та броня, которая была направлена против нее, ну как бы вот тоже можно отложить ее в сторону. Понимаете, совершенно понятно, что средневековые рыцари сражались там в кирасах, с щитами и шлемами, там, с перьями на голове. Сейчас мечами уже не пользуются. Должны ли мы по-прежнему носить средневековые латы? И без них не выходить на улицу? Или нет? Вот, слава Богу, некоторые из ересей исчезли. Хотя это сомнительное утверждение, потому что опыт показывает, что ереси бессмертны. И то, что казалось давным-давно погребенным, сегодня снова цветет. Да, там, скажем, когда даже я учился в семинаре, мне казалось, ну зачем нам изучать все эти аргументы против несчастного Ария? Ну, было такое, ну и что? 1500 лет, нельзя же об этом помнить. А что сейчас? Ну, ариане есть на наших улицах. Они теперь называют свидетели Иеговы. Чисто арианская концепция иеговиста. И те аргументы святых отцов, которые были против Ария, если мы будем их знать, мы будем знать, как полемизировать с иеговистами. И так во многих случаях. Но что-то уже, наверное, осталось действительно, как бы, такие знаки противостояния, такие способы противостояния сектантам или язычникам все-таки отошли в прошлое. Дальше. Определение вселенских соборов. Да, вот это догматические, не канонические, а догматические, вероучительные определения вселенских соборов. Это в собственном смысле догма, которая обязательна для любого православного христианина. Дальше вселенских соборов. Плюс ряда помест. Ряда помест. Вот. Но каких именно? Вот опять уже вопрос для дискуссии. Какие из поместных соборов, какие решения являются для нас обязательными? Вот опять вопрос для размышлений. Следующая вещь. Надо, опять же, быть реалистами и понимать, что святые отцы тоже люди. И здесь мы касаемся довольно такой болезненной, серьезной темы о наличествующих или возможных ошибках в писании святых отцов. Как нам к ним относиться? Вот на эту тему мы все-таки в следующий раз поговорим. То есть, как бы, не всегда, если вы что-то находите у святых отцов, не всегда это, у какого-то святого отца, так скажем, не всегда это означает, что вы нашли ответ. Хотя бы потому, что у другого отца вы можете найти более глубокую дискуссию по этому вопросу.